אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, מאמר תקיעת שופר באות שין ה'. ניתן לראות את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות, תשאלנה במהלך
השיר.
בין התיקונים שאנחנו צריכים לעשות,
ברצון לקבל שלנו, שדווקא ברצון לקבל שלנו, שדווקא ברצון לקבל שלנו, Здесь говорится о силах, которые действуют, силы света в наших душах, и тогда этим наше желание получать подслащается. И эти вещи, конечно же, как и в нашем мире, они образуются при подъеме ман снизу, так и при приходе света. Давайте это посмотрим снова. То есть мы продолжаем с пункта 305. И видим, конечно же, как обычно, мы понимаем, свет, возвращающий к источнику, действует только при условии, что человек хочет объединиться с другими. Там, где у него исправление, только в объединении с другими. Там, где было разбито, там может прийти свет и исправить. И поэтому мы должны думать о нашем объединении, о недостатке объединения, о нашем желании объединиться. Это называется действие. Мы обязаны хотеть этого выше знания, хотя нет у нас желания. Это называется «сделаем и услышим». Мы должны стараться так думать и стремиться к этому, насколько только можно, выше знания, выше всего, и свет придет, и нам покажет, насколько мы ненавидим, насколько не должны любить, должны. То есть мы начнем работать над точкой объединения, потому что у нас нет боли, чем наше объединение исправить, и появится Творец объединения, и тогда это будет цель, появится цель творения. То есть большие исправления, между ними, которые мы проходим, это трубление шофар. 305 пункт. В день, когда было принесение в жертву Исхака Авраам в Мохин-Тегар, который называется Атара, как сказано в этой Атара, где было у него пожертвовано имя, как сказано, и Творец испытал Авраам. И называется имя Творец. Испытал его, то есть возвысил и поднял. И испытал это как попробовал, а не от слова «испытание». Потому что при жертвоприношении Исхака проверил и испытал Исхака. И когда возвысилась левая, ибо прежде чем левая линия Авраам включилась в левую, Исхак, то у правой есть только вак, без гар. А после того, как он включился в левую, у него есть гар, как в левой. И это включение приходит к нему при связывании с Исхака. Таким образом, правая линия усовершенствовалась и восполнилась посредством связывания. Сказано об этом: Бог испытал Авраама, то есть возвеличил его добавкой гар. Сказано об этом: Бог испытал Авраама, то есть Бог Элоким, это страх Исхака, свойство гуры, левая линия. Это свойство возвеличило его добавкой гар, когда он включился в него посредством связывания Исхака. Связывание Исхака, он берет все гвурот, все желание получать, связывает их вместе, все эти желания, проверяет их, насколько в них он может отдавать, и поднимает их к жертвоприношению. Этим он их освящает, то есть связывает Авраам с этим желанием Ицхака, которое может быть правая линия Хесед, берет эти желания от левой, насколько она может их взять, связывает их в Хасадим, и таким образом поднимает их То есть эти желания Ицхака в исправлении Авраама поднимаются на более высокий уровень, который называется Яаков. Из этого рождается Яаков, средняя линия. И вот так продвигаются. Поэтому все эти испытания, как передвижение, как в пустыне, это подъем со ступени на ступень. Именно эти ступени, которые раскрываются, они раскрываются всякими компромиссами, раскрытием желаний, которые надо исправить. Даже в Ицхаке, когда он весь был в святости, но там были такие вещи, которые нельзя было исправить. Поэтому Авраам должен был отсечь их и извлечь из Ицхака только то, что можно было исправить. Поэтому он исправил ту часть Ицхака, которую он исправил. Это то, что он видел, это тот баран, которого он принес в жертву вместо Ицхака. Это та часть человека в Ицхаке он взял, а часть животную в нем он принес на жертвоприношение. И этим приблизился Икрив, Ицкарев, приблизился в жертвоприношение к высшей ступени. Это связывание Ицхака и включение Авраама в Ицхака. И, конечно, здесь уже нет гар. Ицхак весь был Келим де Кабала, и это были большие света. Гар тем, что Авраам начал их исправлять, он из них взял только вак, что невозможно эти килим использовать иначе, как снизу вверх. Невозможно внутрь эти килим использовать, а только в отдаче ради отдачи, в отталкивании. Поэтому то, что осталось из Ицхака, это только вак, шесть нижних сферот, вак цавут, и шесть светов, так же и в Аврааме. И тогда средняя линия состоит из вак правой и вак левой линии, но она может существовать, может раскрыть свечение хохма в хасадим. Ясно, есть вопросы? Читаем дальше. 306 пункт. Пункт Шинвав, 306. Сказано, ибо Бог, судья, этого унижает, а того возвышает. Элоким, Бог, это Гвура, а судья — Тиферет. Если бы не прошел суд Ицхака, то есть Гвура и левая линия, там, где пребывает Яаков, то есть Тиферет и средняя линия, и не смягчился бы там, горе миру, который встретился бы с его судом. Ибо Яаков, то есть средняя линия, уменьшает левую линию посредством экрана Хирих, благодаря чему объединяется левая линия с правой, и смягчаются суровые суды в левой линии, ибо огнем Творца судится. То есть огонь в левой линии судится Творцом с левой линии, средней линии Авая, которая объединяет ее с правой. И это и есть смягчение мира. Снова. Такой же принцип, что мы не можем пользоваться этими получающими килим в левой линии, мы обязаны только извлечь из них то, что можно. Это называется вак. В этом есть много исправлений. Как мы их выделяем, эти желания, из всех желаний левых, и можем соединить их с правой и пользоваться ими вместе, как средняя линия в их соединении. Это полный порядок выяснения и взвешивания, обдумывания, исправления. Но то, что происходит, остается, по крайней мере, влево хоть что-то, где может светить свет. Вот это мы должны понять. До окончательного исправления, как мы это изучаем в соответствии с Ари, у нас есть только тоненькая линия в пространстве. И это то, что в сущности у нас выходит в левую линию пространства, и в этом пространстве свет, который светит в пространстве, это только тоненькая линия. Представьте себе, что вот это все желание получать, а мы из всего этого желания получать, в общем, пользуемся только тоненькой линией. Это то, что мы можем внести в нашу работу с намерением получения радиоотдачи. Все, до окончательного исправления. Вот это результат. Вот это средняя линия. Пишем. Третья линия, средняя линия. А то, что здесь имеется, это наша левая линия. Левая плюс клипот. Клипот тоже относится к левой линии. Посмотрите, насколько желание получать вот здесь остается, как много. И ничего не поделаешь. Мы думаем, левая М – это 1/10 доли чего-то. Получающих килим – это его мощь самая большая. Поэтому, когда мы работаем в трех линиях, вот здесь у нас все желания, пишем все желания, справа пишем свет хасадим, и насколько мы можем привлечь из всех этих желаний для того, чтобы окутать их светом хасадим, чтобы у нас получилось кли внутри все желания, а выше них намерение отдачи. Здесь отдача, пишем, а вот здесь получение. И вместе у нас есть из творения получение ради отдачи. То есть это чистая отдача. Творение не может просто отдавать. Оно отдает тем, чтобы получать с намерением ради отдачи. Таким образом, по крайней мере, у нас есть какое-то действие отдачи. И вот так постепенно, постепенно мы наполняем вот эту линию. И все. И остается у нас левая, каменное сердце. Это все вот это большое желание, очень большое, которое остается. Но потом, и оно тоже исправляется. Поэтому то, что мы берем вместо всех этих желаний только вак, а у нас выходит тоненькая линия, средняя линия, где немножечко хохма, говорится так, есть желание получать. Вот здесь экран. Вот здесь желание, желание получать действует тем, что оно отталкивает от себя. Хотя очень желает в отталкивании. И тогда то, что капает, включается в него, то, что находится в нем, вот это в сущности и называется. Он отдает. А почему же немножко вот так? Потому что он не может больше. А это от него не зависит. Если маленький ребенок изо всех сил, со всего желания делает что-то и получает от него так или эдак, мы не смеемся, мы радуемся этому, воодушевляемся. Он все свои силы внес в это, все желание. И в чем-то ему это удалось. Для нас это очень дорого, очень важно. Так и здесь. Хотя он отталкивает и не может, и немножко капельку получает в страхе, как говорится, страх и цхака. Он очень боится раскрыть эти килим для получения. Это именно еще больше большое наслаждение есть у Творца с ним. Да.
307 пункт. Когда Ицхак, то есть левая линия, вступил вместо Якова, то есть средней линии, и Яков охватил его силой своего экрана Хирик, тогда унялся огонь, и остудились его угли, суды левой линии. Это похоже на человека, который злился, горячился и ополчался в своем гневе, желая выйти и убивать людей. Один мудрец стоял у него на входе и держал его, не выпуская наружу. Сказал ему Буян, «Если бы ты не держал меня и не охватывал меня, вышло бы убийство в мир». Ибо пока они охватывали друг друга и держали друг друга, охладился его гнев, из-за которого он хотел убивать. Вышел тот мудрец и доказал, кто выносит гнев и силу суда того человека, тот, кто стоял у входа, задерживая его, чтобы он не вышел наружу.
Так он объясняет нам, что не... так прямо мы подходим к тому, чтобы объединить правую и левую линию, потому что происходит, как в каждой вещи, противоположные, вода и огонь, происходит замыкание. Это как же мы можем подойти и связать между ними? Мы можем сделать это лишь в поступенчатом виде, когда успокаивают немножко левую линию, правую линию, и они начинают приближаться друг к другу согласно мнениям, согласно соприкосновению с раскрытием, когда невозможно без одного из них прийти к цели. Есть отмена одного перед другим, есть понимание и недостаток понимания. Мы поймем это при жертвоприношении Ицхака из всего этого рассказа, что никто не знает и никто как бы не понимает, каким образом это раскрылось. С одной стороны, понимает, что Авраам и Ицхак являются полностью отличными друг от друга, что один дает больше Ишмаэлю. Здесь есть множество действий, которые необходимо совершить в пути, чтобы у нас произошла бы связь между ними. И тогда, через действия Авраама в Ицхаке, родится средняя линия Яаков.
Да. 308. Так сказал Творец, то есть средняя линия Израилю. «Сыновья мои, не бойтесь судов левой линии, ибо я стою у входа, препятствую этим судам выйти наружу. Однако ободритесь в этот день и дайте мне силу с помощью шофара». Благодаря голосу шофара средняя линия пробуждает экран Хирик, в котором заключена вся его линия, вся его сила, чтобы уменьшить левую линию и подсластить ее правой. Нет другой силы, кроме него, которая могла бы объединить левую с правой.
Теперь он начинает рассказывать нам, с помощью какого исправления мы можем объединить правую и левую линии, когда у нас выходит Масах Декирик и Хирик. Этот экран означает, что он уменьшает эти две линии, правую и левую линию, и левую линию, связывает их вместе. Это является началом жертвоприношения Ицхака, и в этом заключается роль голоса шофара.
Если глаз шофара звучит должным образом и его направляют вниз, тогда этот голос поднимается и пробуждает экран Хирик в средней линии и объединяет правую и левую линии. И им венчаются праотцы, так как благодаря включению в правую и левую линии они обретают Мохин Дегар, посредством чего венчался Ицхак и венчался Авраам.
Это Мохин Дегар не называется еще Гар, потому что действительно здесь есть отмена Гар, но лишь Вак. Гар имеется в виду совершенство, что в любом случае здесь приходит к тому, что Хохма светит Хасадим. Не следует путать, что здесь есть Гар, ведь до окончательного исправления не использует истинный килим получения.
И поскольку все это вызвал Яаков, он венчался тоже. Ведь нижний и сам удостаивается всех мохин, которые он привлек к высшему. Таким образом, праотцы Авраам и Ицхак стоят в шатре Яакова, так как он реализовал все это единство. И поэтому следует остерегаться с шофаром, знать этот голос и направлять его.
Это является очень большим исправлением Масах Декирик. В общем-то, он является тем правилом, на котором основаны все исправления от начала нашего пути здесь, в этом мире, и до конца всех ступеней в окончательном исправлении, когда мы входим в мир бесконечности. Все происходит над экраном Масахом Декирик. Масах Декирик является очень особой вещью, когда в нем есть возможность связать обе линии вместе, разделить между ними то, что ему не подходит, связать то, что ему хорошо, произвести такие исправления, чтобы они бы сохраняли при этом второе сокращение, показать совершенство человеку в том состоянии, в котором он объединяет. Чтобы человек почувствовал бы, что это совершенство не находится в получающих килим и даже не в отдающих килим, что это совершенство является результатом связи между ними, слияния с Творцом. Это является сутью Масаха Дехирик.
309. У шофара нет гласа, который не поднимался бы на первый небосвод. И весь сон на этом небосводе представляет место для этого гласа. Они говорят, Творец подал голос свой перед воинством своим, и стоит глас на этом небосводе, пока не приходит другой голос. И спрягаются они между собой и поднимаются на другой небосвод. Поэтому, как мы изучали, есть голос, поднимающий голос. И это звук трубления Исраэля внизу. Глаз шофара поднимается наверх и пробуждает экран Хирик в средней линии, чтобы уменьшить гар левой линии и объединить ее с правой. Фактически в этом экране Хирик осуществляются два действия, пока они не уменьшат и не объединят левую линию с правой. Первое. Он раскрывает экран первого сокращения, не подслащенный в бине, и называющаяся манула, замком. Отсюда он получает основную силу для сокращения левой линии. Второе. Он раскрывает экран Малхут, подслащенный в бине, который называется Мифтыха, ключом. Отсюда у него есть келим для получения цветов Мохин, Девак, Дегар.
Вагдегар имеется в виду немножко из света хухма. Гар называется свет хухма, а вагдегар — это немного света хухма.
И потому существует два вида голосов, пробуждающих экран Хирик. Первый голос пробуждает экран Хирик, относящийся к Малхут первого сокращения, не подслащенный в бине. Второй голос пробуждает экран Хирик, относящийся к Малхут, подслащенный в бине. Второй голос — основное назначение шофара. Эти два действия, осуществляющиеся экраном Хирик, называются двумя небосводами.
Вы видите или голоса, или же часть живого животного, что является, что представляет себя шофар, или же человек, который с помощью этого шофара должен произвести действие, или голос шофара, который поднимается снизу вверх, или же... Каким образом все у нас, поскольку действие внутри желания проходит через всякие уровни авиюта желания, то оно вдруг проявляется и в человеке, и в животном, и в природе, в небе, или еще в чем-то. В духовном мире, в общем-то, это включает в себя все. Это единая сила. Но в нашем мире у нас есть такое множество имен тому же самому явлению, поскольку оно проявляется на различных уровнях желания.
У шофара нет гласа, который не поднимался бы на первый небосвод. Даже у издаваемого шофаром гласа, относящегося к экрану неподслащенной Малхут, имеется первый небосвод. И он осуществляет там свое действие по уменьшению гар левой линии. И весь сон на этом небосводе представляет место для этого гласа, поднимая его и действуя его посредством. И они говорят, «Творец подал голос свой перед воинством своим, ибо велик весьма стан его, ибо могуч исполняющий слово его, ибо голос, исходящий от неподслащенной Малхут свойства суда, велик и могуч». И никто не может выстоять перед ним. Вот почему в его силах уменьшить левую линию. И поэтому они произносят эти слова Писания при своем действии. Однако, если бы этот глаз, свойство суда, остался, то они больше не могли бы достойны получить никакие святомохин и даже вагдегар. Поэтому им нужен второй голос, голос экрана Малхут, подслащенный в бине. Тогда оба они соединяются между собой. Но первый глаз остается в сокрытии и не действует. А действует второй глаз, и поэтому они достойны получения мохин. И стоит голос на этом небосводе, пока не приходит другой голос, глаз экрана Малхут, подслащенный в бине. И сопрягаются они между собой и поднимаются в единстве на другой небосвод. Иными словами, два этих голоса совершают совместный зевук и поднимаются на второй небосвод, где действует только экран Малхут, подслащенный в бине. А неподслащенный экран соединен с ним в тайне, чтобы придать ему силы. И потому мы изучали, что есть голос, поднимающий голос, ибо первый неподслащенный глаз поднимает и снабжает силами второй глаз, подслащенный в бине, чтобы он мог удержать левую линию в вак-дегар. Вот почему требуется их объединение. Это и есть глаз трубления Исраэль внизу. 310. Поскольку все эти голоса внизу соединяются и поднимаются на высший небосвод, где царит Святой Царь, то есть средняя линия, поскольку все венчаются перед царем. И тогда отбрасываются престолы суда, и устанавливается другой престол, престол Иакова, то есть средней линии, и исправляется. 311.
Стул, кисе, слово кисуй, покрытие, масах, экран, когда с левой стороны масахим, с правой стороны есть кисе, стул Иакова, он объединяет обе эти две линии.
Молитва и глаз шафара, который издает праведник, трубя в шафар, глаз, исходящий из его духа и души, поднимается наверх. В тот день стоят и присутствуют обвинители наверху. И когда поднимается этот глаз шафара, все они отметаются пред ним и не могут существовать. Счастлив удел праведников, которые умеют направлять желания пред своим владыкой и умеют исправлять мир в тот день гласом шафара. Поэтому сказано: «Счастлив народ, умеющий трубить». Именно умеющий, а не просто трубящий.
Потому что это, в общем-то, является великим знанием, каким образом привести это подслащение и сделать так, чтобы средняя линия масах дехирик пришли бы, потому что отсюда начинается исправление. Есть вопросы? Пожалуйста.
Ответ, который 2,5 года назад приблизительно я от вас получил. 2 года назад, кто же помнит? Я помню. Так ответ, который я от вас услышал, звучал так, что Творец сотворил только одно желание. Это все еще так?
Я еще не получил СМС или еще что-то, что что-то поменялось.
С тех пор у меня это желание здесь вот застряло. Я хочу избавиться от того...
2,5 года?
Да, 2,5 года я живу с таким желанием. Это желание, которое сотворил Творец. Находится ли оно во мне или вне меня?
Ну, что ты думаешь?
Я думаю, что он вне меня.
Вне тебя. Где же?
У Творца. Мы в конце.
А где Творец? Нет, не, дай мне продолжить то, что я начал 2 года назад. Где же Творец?
В космосе. Творец находится везде. И на этом столе, стуле тоже есть Творец.
Да.
И атомы, которые крутятся, тоже Творец.
Да.
Нет ничего без Творца.
Но почему же он тогда вне тебя? Если ты ощущаешь все, что происходит, это ведь ты ощущаешь в твоем желании. Получается, что Творец находится внутри твоего желания. Он находится в тебе, прежде всего. У тебя нет чего-либо, чего бы ты ощущал без всякого желания.
Если я всего лишь воспринимаю, то как же это во мне? Во мне находится только записывающая штука. Все остальное в воздухе.
И что, воздух ты воспринимаешь внутри? Ты ведь ощущаешь его или не ощущаешь? У тебя есть какое-то слово, что ты можешь сказать, что что-то, нечто существует, и ты этого не ощущаешь? Ведь нет такой вещи. В чем-то у тебя есть знание, у тебя есть некое ощущение, у тебя есть место внутри для этого понятия, иначе бы ты не говорил бы о нем. Это все находится внутри тебя, да?
Я хочу продолжить то, что вы говорите. Если все находится во мне, это значит, что я могу этим управлять.
Это уже вопрос. Почему? Я не думаю, что у тебя есть власть над всеми твоими желаниями.
Я уверен, что нет, поэтому я говорю, что это вне меня. Ну, так... Потому что я получаю эти желания снаружи.
Ну так откуда снаружи? Кто там есть снаружи? Снаружи, то, что я ощущаю вне меня, это тоже я.
В воздухе есть радиоволны? Вы их видите? То есть, если бы у вас был приемник, который воспринимал эти волны, вы бы их восприняли? Значит, то, что я не воспринимаю, то, что мне посылает Творец.
Если ты воспринимаешь, это находится внутри тебя, если ты говоришь, что есть в воздухе волны, если бы у тебя был бы радиоприемник, ты бы их принимал, это означает, что ты знаешь об этих волнах, и ты не можешь воспринять, потому что сейчас они просто не находятся в использовании.
Так у меня есть управление этими желаниями?
Это уже другой вопрос, есть ли у тебя власть над этим.
Это принципиальный вопрос?
Да, но это полностью вне того, что находится в тебе.
Так это не во мне?
Нет, нет. То, что находится в тебе, это да. Скажем, я работаю с компьютером. Я не знаю, что вообще в мире происходит. Ничего. Но у меня есть компьютер. И то, что я вижу внутри этого компьютера. И там вдруг появляются всякие вещи, и линки, и с разными другими мирами, людьми. И я получаю информацию и всякие другие вещи. То, что я принимаю и читаю на экране, там находится у меня и не находится ни в каком другом месте. Я не знаю, что такое другие места, это находится у меня. И все. Не может быть такого, что я читаю чем-то, слышу чего-то, вижу что-то на своем экране, и этого у меня нет.
Сейчас... Хорошо. Так почему есть вещи, которые во мне и не во мне?
Нет ничего, кроме вне тебя.
Но вы же говорите, что мир сотворен из намного больших вещей, чем то, что мы принимаем.
То, что ты воспринимаешь, это нечто иное. В твоем теле есть всякие системы, которые мы знаем. Есть еще, может быть, ты можешь поверить в это, что есть еще тысячи деталей, которых мы вообще о них не знаем.
Да.
Так они находятся в теле или нет?
Находятся.
Да, секунду. Вот здесь и разница. То есть есть вещь, которая находится, а есть вещь, которая известна мне или неизвестна, раскрыта или не раскрыта. Две разные вещи.
Хорошо, так кто же мне это раскрывает?
Это уже это не проблема, это третья уже проблема. Я должен найти, с помощью чего я раскрываю то, что во мне находится, кто я такой. И тогда я прихожу к методике, которая называется методикой раскрытия. Методика раскрытия, то есть наука Каббала. Каким образом раскрыть? Поэтому мне говорят, для того, чтобы раскрыть, тебе прежде всего необходимо раскрыть твое кли полностью. А как к этому подойти? Твое кли, оно полностью связано с тем, что ты должен связаться с остальными, то есть с ближним. Ведь ты не знаешь, что все это на самом деле ты. Привяжи к себе всех остальных с помощью того, что ты начнешь связываться с ближним. Ближний, он находится рядом с тобой, да? Выбери пока что там его часть, скажем, группу. У тебя есть, скажем, особое отношение к ближнему. Ты его ненавидишь. Ну, так изначально. Ну, согласен ты с этим или нет, но это так. Тебе необходимо поработать здесь тогда над тремя вещами. Говорят так. Первое – это цель. Цель – это раскрытие Творца, высшей силы, которая действует везде. Я хочу эту силу узнать, ведь я завишу от нее. Там находится вся моя судьба. Если я его нахожу, раскрываю, ощущаю, нахожусь в связи с ней, так все в порядке. Я хочу раскрыть эту силу. Это первое. Это называется «сделай себе раба», то есть раскрой его, что он велик, и что он действительно управляет всем и все в тебе определяет. А затем, чтобы раскрыть его, приобрети себе товарища. То есть тебе необходимо здесь уже отказаться от твоего эгоизма, товарища. Ведь ты ненавидишь, и тебе необходимо отказаться от своего эгоизма, от своей ненависти, и начать связываться с другими, как будто бы они и ты — это одно и то же. Свяжись с ними таким образом, что они будут тем же самым полностью. И ты вдруг начнешь раскрывать, что та самая высшая сила, ты раскрываешь ее внутри, между вами, в той самой связи, которую ты сейчас создал с помощью различных действий, просьб, света, возвращающих к источнику, неважно. Но таким образом ты приходишь к тому, что ты построил это кли, когда ты раскрыл, что вся реальность — это ты. И все, что наполняет реальность и Творец, это тоже все находится в тебе. И ты, который удерживаешь, ты удерживаешь в себе всю эту реальность и Творца. Это называется, что Творец, Тора и Израиль — это одно и то же. Нет никого, кроме тебя.
Вопрос последний. Желание сотворить, которое сотворил Творец, оно материально или духовно?
Творец создал духовное желание, а затем разбил его до материального уровня.
Оно и материальное, и духовное.
Нет, почему-то сразу вот так вот с легким прыжком все отменяешь. Подожди, ведь ты уже не молодой. Послушай, Творец создал нас в слиянии с Ним, в желании получать, когда он является в отдаче, работает в отдачу. Но его работа на отдачу происходит с помощью высшего света, который обязывает его к этому. Поэтому он создал желание получать с намерением ради отдачи. И мы все находимся в святости, в мире бесконечности. Но почему же мы отдаем друг другу? Потому что высший свет обязывает нас так поступать. Он нас удерживает в таком виде. Желание получать и намерение ради отдачи. Теперь для того, чтобы дать нам самостоятельность, собственное существование, то Творец портит нам это намерение ради отдачи постепенно, чтобы оно превратилось бы в намерение ради себя, и это называется уже материальным. Ради себя называется материальным. И когда мы от этого самого материального намерения ради себя снова поднимемся к намерению ради отдачи, что называется духовным, вот и все. То есть материальным называется ради себя, духовным — ради отдачи. В этом вся разница. Этот мир, каким образом ты его сейчас видишь, о нем в науке Каббала нет ни слова, потому что он просто не существует. Это некая форма, как это назвать, нереальная, в которой мы существуем. В таком виде. И потом вдруг ты видишь, что это просто нереально. Ну что-то тяжело понять. Этот мир. Почему?
Фокусы.
Это не фокус. Ты смотришь снаружи на духовные силы, и ты видишь, каким образом они нарисовали внутри души некую иллюзию, которая существует в том состоянии, в котором мы себя сейчас ощущаем. И действительно, это та вещь, которая существует лишь ради того, чтобы она отменилась бы. Ну, давайте продолжим. Через 2 года у тебя будет о чем подумать. Да, пожалуйста.
312 пункт. В этот день народ должен проследить, чтобы человек, совершенный во всем, знающий пути святого царя, и знающий сокровенные чаяния царя, вознес за них молитву в этот день. Пускай он воззовет глас шафара во всех мирах намерением сердца, с мудростью, по желанию, в совершенстве, чтобы благодаря ему ушел суд из мира. Горе тем, чей посланник не подготовлен должным образом, ибо грехи мира придут с напоминанием из-за него. Сказано об этом. Если помазанный священник, то есть посланник всего Израиля, согрешит, то по вине народа, так как суд царит над народом. 313. Когда же посланник достоин, счастлив народ. Счастлив народ, так как все суды уходят от них благодаря ему. И тем более священник, благодаря которому благословляются высшие и нижние. Поэтому за священником и левитом, прежде чем он поднимается к служению, проверяют, прослеживая его пути и дела. И если он недостоин, то не поднимается к служению. Также и в Синедрионе человека принимают вершить суд, только проверив, достоин ли он этого. 314. Если священник или левит найден достойным, то предоставляют ему священные атрибуты. А если нет, то не поднимается он к служению. Сказано об этом. А Леви сказал: «Тумим твой и Урим твой, приверженцу твоему». Почему он удостоился Урима и Тумима, чтобы вести служение? Сказано, которого ты испытал. Ты испытал его ранее и увидел, что он заслуживает этого. Который говорит об отце своем и о матери своей. Не видел я их. И поскольку он находится на этих ступенях, поскольку учат твоим законам Якова и возлагают курение, то есть приносят жертву воскурение, чтобы умерить гнев и призвать мир, и всесожжение на жертвенник твой, чтобы смягчилось все, и благословения пребывали во всем мире. И тогда благослови Творец силу его.
Еще вопросы? Да.
Арик из Бер-Якова спрашивает, что такое посланник народа?
Когда ты можешь сделать из него посланника. Есть множество желаний в человеке, хороших, плохих, ангелов, чертей, духов, фараона. Чего ты только не пожелаешь. Все находится внутри человека, как мы сейчас только разговаривали с этим господином. И есть особое желание, называемое посланником общества. То есть во мне есть множество желаний, и он может быть как бы его представителем. Когда действительно я его отделяю от всех желаний, думаю, что он для меня является главным. Он является моим посланником по отношению к Творцу. В этом заключена его роль, поэтому необходимо выбрать его, проверить, как говорится о нем, как о великом первосвященнике. Он тоже ведь являлся посланником к Творцу. Я проверяю это также согласно временам, ведь посланник, он согласно времени, поскольку время, в которое я связываюсь, очень важно, место, в котором я связываюсь, тоже является очень важным. Уровни неживой, растительные, животные, человеческие уровни, когда я поделяю в каждой точке, в каждом разрезе, где, что является моим посланником. То есть та самая главная вещь, из которой я, в общем, обращаюсь к Творцу. Из общности всех этих посланников я составляю эту самую общность и выстраиваю ее. Посланник общества может быть как положительным, так и отрицательным. Скажем, козел отпущения, он ведь тоже был посланником общества, ведь общество его посылало. Это все грехи. Это тоже. То есть в этом есть всякие виды ролей. Да. Там был кто-то, да.
Я бы хотел выяснить, касающееся намерения во время учебы Зоара. В последнее время, когда мы начали учить статьи Рабаша, меня это путает.
Это естественно. Это нормально.
И в продолжении того, что вы сказали в начале урока, помнить о том, что нужно помнить намерение, я не знаю, должен ли я думать о разбиении, или я должен думать о самоотмене, или о том, что все в Гумара-Тикун последнем исправлении, или думать о том, чтобы все соединились. Если я думаю про разбиение, то я считаю, что все разбиты. Это где же здесь самоотмена? И где здесь Гумара-Тикун? Это первое.
Ты думаешь, что есть еще множество выяснений, и тогда ты мне скажешь все. Это уже непросто. Если все разбиты, так я нахожусь между злодеями, и я такой же. И все мы такие, знаешь, это известно, люди так говорят. В духовной работе, когда я сейчас собираюсь объединиться с Творцом, когда я выясняю для себя, что это является целью, мне необходимо увидеть перед собой людей, которые не являются людьми, на самом деле они являются системой моей собственной души. И тогда каким же образом я объединяюсь с ними? Если они более меньше, чем я, так я являюсь учителем, а они учениками. Если они являются большими, чем я, то они являются великими, мудрыми, а я их учеником. Объединение возможно лишь при условии, что все мы равны. Все мы равны. А если все равны, так чему же мне есть от них учиться? Так объединиться, ну нормально, мы объединяемся так, все ребята объединяются так здорово. Но если я желаю объединиться вот так, чтобы я нашел бы в объединении с ними Творца, мне необходимо относиться к ним так, что они все являются великими, что они все являются исправленными, что в них внутри действительно присутствует сила исправления, сила Творца. Это означает «купи себе товарища», когда я должен идти против желания, когда ты входишь в магазин, да? Ну, что ты покупаешь обычно? Ну...
Обувь,
да. Ну, здорово, у тебя, видно, дома там целый шкаф с обувью. Ну, так ты входишь в магазин в обувной. Ну, скажем, хорошие ботинки стоят там 1000 шекелей, по крайней мере. Я говорю о таких, ни о чем-то там. Ты должен работать, ну, скажем, я не знаю, может, для тебя это полдня работы. Но тебе надо поработать хорошенько, чтобы пойти и купить эти ботинки. Ты отказываешься от отдыха, от всяких других наслаждений, которые ты мог приобрести. И идешь и покупаешь эти ботинки, это называется «приобретаешь», что ты отменяешь собственное желание, ты идешь и платишь, ты принижаешь себя для того, чтобы получить эту вещь, да? Ну, это как бы ты пришел бы в тот самый обувной магазин и работал бы у них, скажем, поработал бы у них там день или два, чтобы получить эти самые ботинки. То есть ты отменяешься по отношению к этому. Это называется приобретением, когда ты приобретаешь, ты платишь из собственного желания, своего эгоизма, своего статуса. Это называется «я покупаю». Это называется «приобрети себе товарища». С одной стороны, если товарищ, зачем я должен его покупать? Ну, вообще, как это так кажется? Какой же это товарищ, если я его купил? Я тебя спрашиваю, у тебя есть товарищи, да? Так что я их приобрел, да? Здорово. Ну, это те товарищи, которых ты можешь купить.
Понятно, что это усилие, которое должен сделать.
То есть приобретение, покупка не с помощью того, что они готовы, чтобы ты заплатил, они тогда будут твоими друзьями. Приобретение в том, что твоя отмена перед твоего заключается в отмене твоего эгоизма для того, чтобы объединиться с ними. Ты воспринял это? Попробуй. Второе. ты должен сделать из них, также кроме этого, написано так, сделай себе рава и приобрети себе товарища. Также и рав, с одной стороны, то есть творец, к которому ты хочешь присоединиться, да, ты должен сделать его великим, придать ему большую важность, а затем приобрети себе товарища. То есть, когда ты строишь группу, и также и в группе ты раскрываешь того же самого рава, когда они великий, и Творец находится в них, и лишь ты, несчастный такой, находишься снаружи, все уже исправлены, лишь ты один разбит. Тогда состояние твое хорошее. То есть, то, о чем ты спрашивал, это является правильным взглядом на это. Все исправлены, Творец находится во всех, и лишь ты находишься снаружи, и поверь мне, это действительно так. Мы смотрим все на тебя, я тебе раскрою так. Все смеются над тобой, такой несчастный. Я тебе раскрою такую тайну. Да, лишь ты один не исправлен.
Это я понял еще до того, как задал вопрос. Вы расставили все по своим местам. Но выяснение. Во время урока я хочу призвать свет возвращаться к источнику. Я призываю этот свет, или я призываю свет ко всем?
Свет, он приходит. Тебе не нужно кричать «свет, где ты там?» где там свет?» Оставь это. Есть сердце человека, оно кричит уже само по себе. Тебе необходимо лишь подумать о том, чего тебе не достает, и все. И не обязательно свет, где он там, и такой свет, окружающий свет, а вот не этот, а не тот свет, а вот не прямой, и не обратный, и не внутренний или внешний. Оставь. Это просто название. Тебе необходимо подумать о потребности, о хисароне, а не о свете. Свет о свете, чего думать о совершенстве? Подумай о том, чего тебе не хватает, он уже появится. Мне не хватает объединения с товарищами, в которых я раскрою Творца. Вот и все. Действительно, кроме этого ничего нет. Поэтому сделай прежде всего себе рава, прежде всего должно быть величие Творца, ведь, поскольку без этого нечего делать. Величие Творца тебе необходимо создать, ведь созидание, это, как говорится, как бык под ермой, осел под поклажей, это выше разума, это просто является великим и все. Я должен в таком же виде воспринимать все эти вещи, а затем приобрети себе товарищей, когда ты уже отказываешься от собственного эгоизма, и тогда ты связываешься с ними, и там ты находишь Творца. Есть у тебя еще всяческие желания, всякие вещи, что называется, что необходимо судить о каждом, перевешивать каждому чашу заслуг. Это о всем человечестве. Ты можешь сказать, что они все исправлены, лишь они кажутся мне такими. А пока что я не могу объединиться с ними, потому что они не раскрываются, как желающие исправления. Но ты можешь сказать, что также это находится все лишь у тебя внутри. Все остальные твои желания, которые, когда ты пока еще не раскрываешь их в качестве готовых присоединиться к цели. Об этом можно много еще чего сказать. Ты внутри группы вместе с ними находишь Творца.
Только я хотел бы еще уточнить, когда я говорю о группе, я думаю обо всем мировом кли, обо всех, у кого есть точка в сердце, или группа тех, кого я вижу. Мы же смотрим на животных.
Я не знаю, что означает все мировое кли. Там Австралия, да? Там потом Малайзия, Япония. Что называется мировым кли?
Ну, мы говорим, группа — это все, у кого есть точка в сердце. Я к ним должен относиться, не к животной части.
Я просто ощущаю, что есть еще множество точек в сердце, и они вот так находятся вместе со мной. Они, в общем-то, находятся во мне, но лишь ощущаемы, как внешние. Я должен ощутить, приблизить их, сделать так, чтобы они все и я вместе с ними, чтобы между нами не было бы никакой разницы. Объединение, что называется объединение? Вот и все. К этому я должен прийти. А кто они, что они себе представляют, даже не знаю их имен, ни лиц. Я не могу даже определить их каким-то образом. Я определяю. Я ощущаю лишь эти искры. Они... Что такое мировой кли? Мировой кли — это те самые искры, которые хотят объединиться вместе. Там есть еще один парень за тобой. Ну, давай.
Я хотел спросить о жертвоприношении Ицхака, об этом тонкой линии, о которой мы говорим. Отдача в маленьком размере, как измеряется эта мера этой отдачи?
Я не могу тебе сказать. Это вещи, о которых ты спрашиваешь, они еще очень далеки от нас. Я тебе просто отвечу так схематически. Прежде всего есть сокращение, затем уже есть работа по отмене, выше желание получать, которое постоянно растет. Это не то, что у меня есть стакан, и согласно этому стакану я определяю четверть, половина, или так. Ну, если так, давай я отсюда отолью, тогда я дойду до средней линии. Нет, так это не пойдет. Это идет снизу вверх, то есть грамм, еще грамм, еще грамм, и вот так вот, таким образом я все преодолеваю до определенной меры. Это ибур и никамурхин. Это просто приходит с нуля. Заранее определить и сказать, отрежьте мне отсюда, оттуда, справа и слева линии, давайте объединим это и положим это в миксер, тогда получим среднюю линию. Это невозможно.
То есть это не обо мне?
Объединить?
Это не я должен.
Или проверить, или разрезать и разделить. Конечно же, нет, это все является действиями света. Мы занимаемся работой Творца. Работой Творца. Творец делает эту работу. Мы лишь желаем, чтобы он сделал это. Он постоянно показывает нам пример, и мы повторяем тот самый пример, который он сделал. Для нас. Продолжим еще немножко.
Заголовок «Лилит», которая была в начале у Адама. 315 пункт. «Если вся община Израиля ошибется и будут виновны, сказано, женщины беззаботные, встаньте, послушайте голоса моего. Как же нужно человеку всматриваться в славу его владыки, чтобы быть совершенным творением пред Творцом? Ибо когда сотворил Творец человека, он сотворил его совершенным, как сказано, сотворил Бог человека прямодушным. Это Адам, человека. Это означает, что они были мужчиной и женщиной, и женщина была включена в мужчину. Сказано, что тогда он был прямодушен, а затем они пустились во многие ухищрения. 316 пункт. Из отверстия великой высшей бездны происходит одна женщина, Нуква, дух над всеми духами, и имя ее Лилит. Вначале она находилась у Адама, будучи его нуквой. Когда был сотворен Адам и обрело совершенство его тела, собрались над этим телом 1000 духов с левой стороны. Один хотел войти в него, и другой хотел войти в него, и не могли, пока не преградил им Творец. А Адам лежал, представляя тело без духа, и вид его был зеленый. И все эти духи окружали его. 317. В тот час спустилось одно облако и отогнало всех этих духов, окружавших Адама. И в час тот сказал Бог, «Да произведет земля живую душу». И женщина, то есть Малхут, зачала от мужчины, то есть Зеранпина, эту живую душу, Адам решен. И она, Малхут, произвела тот дух, чтобы вдохнуть его в человека, дух, состоящий из мужского и женского свойства. Сказано об этом. «И вдохнул в ноздри его душу жизни, и стал человек живой душой, состоящей из мужского и женского свойств. И эта живая душа включает в себя всех». 318. «Когда Адам встал, получив живую душу, его нуква, была помещена ему в бок, а святая душа в нем распространялась в свойство мужского свойства и в сторону женского свойства, и хватало ее и тому, и другому, и мужчине, и женщине, поскольку она сама состояла из мужского и женского свойств. А затем рассек Творец Адама и исправил его нукву. Сказано об этом. «И выстроил Господь Бог ребро», то есть в сторону, как сказано, к стороне скинии, «и привел ее к Адаму», то есть исправлениями привел ее, как невесту к хупе.
319.
Увидев это, Лилит убежала, и находится она в больших средиземноморских городах, и до тех пор она готова вредить жителям мира. Когда же в будущем Творец разрушит нечестивый Рим и будет разрушение миру, поднимется эта Лилит из моря, и водворит он ее в римском разрушении, ибо она — разорение мира. Сказано об этом. Там отдохнет Лилит и найдет себе покой. 320. В книгах древних мудрецов говорится, что Лилит убежала от Адама ранее, еще до того, как была поставлена Ева. Но это не так, поскольку эта нуква, Лилит, находилась с ним все то время, пока Ева не была поставлена с Адамом, Лилит совершала с ним зивук, а когда Ева была поставлена с ним, Лилит убежала в море, и ей предстоит вредить миру. 321. Средство к тому, чтобы Лилит не могла вредить, когда человек соединяется со своей женой, чтобы породить потомство, пускай устремит сердце на святость своего владыки и скажет, завернутая в накидку, то есть Лилит, которая всегда укутана, и стенает, так как имя Лилит происходит от слова «стенание» — «Елала». «Повстречалась мне». «Прочь! Прочь, не входи и не выходи! Не твое и не от твоего! Возвращайся! Возвращайся! Море бушует, волны его зовут тебя! За святую часть я держусь!» Святость царя завернулся. 322. «И пусть покроет свою голову и голову жены на время до одного часа, и каждый раз пускай соединяется до трех дней для абсорбции семени, так как всякое семя, которое женщина не абсорбирует до трех дней, уже не будет абсорбировано».
Что вам сказать? Когда мы читаем Зоар, вопрос в том, насколько мы желаем видеть в нем течение всех этих вещей. Иногда Зоар прекращает, прерывает между отрывками. Иногда здесь есть всякие половинчатые вещи, четвертинки, мы ощущаем, но пока еще не настолько находимся в связи с тем, что он нам рассказывает, но затем вы почувствуете, что здесь и тут, и там не хватает как бы вдруг отрывков, он вдруг прыгает с одной темы в другую, как будто бы. Таким образом, книга, она выглядит так, что находится в наших руках. Но я думаю, что она, в общем-то, относительно удобна для чтения. Вопросы? Нет? Ну, здорово. Да.
Вы можете объяснить то, о чем мы читали? Я, скажем, как один из зрителей включил сейчас телевизор, и мне кажется, мы какую-то вуду сейчас делаем. Лилит, покрыть ее, покрыть женщину, а потом иди в море, возвращайся.
Не возвращайся, да?
Да-да, не возвращайся. Что происходит?
Есть множество названий у желания получать созданного Творцом, согласно его состоянию и его роли. Желание получать изначально, ведь это Малхут мира бесконечности, где все принимается с намерением ради отдачи, поскольку высший свет управляет, и его сила, она там и придает, совершает все эти исправления. Но что есть внутри, желание получать пока что непонятно и не раскрыто, потому что нет по отношению к кому раскрывать это. Желание получать в мире бесконечности должно раскрыться по отношению к чему-то, что называется Адамом. Когда мы говорим о чем-то, находящемся до Адама, то есть до, это находится перед нами, мы говорим о вещах, которые не существуют, что прежде, чем были созданы творения и так далее, то, что Тамари нам рассказывает, кто об этом говорит, откуда ты все это берешь? Кто знает об этом что-то? Откуда ты все это берешь? Я так раскрыл, это ты раскрыл, когда ты уже существовал. Так, учитывая то, что ты рассказываешь нам, что это было перед тобой, это лишь кажется тебе, что это было перед тобой. Это лишь так кажется тебе, потому что ведь ты сейчас только видишь весь этот фильм. Это сейчас в тебе находится, не то, что это было до тебя. Но сейчас вот ты видишь, что как будто бы это находилось до тебя. То есть мы постоянно видим то, что происходит с нами в желании получать, в Малхут. И поэтому все наши имена, это имена Малхут, Творец, Боре, приди и увидь где, в исправленный Малхут. Неисправности, праведники, злодеи, все это внутри Малхут. Лилит является общим именем, которое, когда начинает раскрываться, желание получать полностью, знаешь, вот так вот, это общее, большое желание. Ты можешь сказать, я слышал, что это змей, я слышал, что это большое море, там с Левиафаном, может быть, я слышал, что это Лея, Ахабдебина в первом сокращении, и еще множество всяких названий. Какова связь между ними? Связь между ними проста. Все они означают, все эти имена, как святые, так и нечистые. Все вместе говорят лишь о Малхут, который раскрывается таким или иным образом, то есть желание, общее желание получать, созданное Творцом, когда оно раскрывается человеку в различных видах. И человеку необходимо работать с этим, потому что ведь это его желание. Лилит, Хава, Нахаш, и там жена, замужняя женщина, кого бы ты ни взял, любая вещь, относящаяся к желанию получать, скажем, в женском виде, не только о женщинах идет речь, также и корова по отношению к быку и так далее. То есть вся реальность, она поделена таким образом на два рода, на правую и левую линии, мужскую и женскую часть очень четко. И поэтому он объясняет нам, что человек, начинающий выходить из своего корня, часть его женского желания называется лилит. И это самое желание, оно является основным, большим, тяжелым и сильным, когда впоследствии из него развивается клипа. И в клипе женщина гораздо хуже, чем мужчина, потому что женская сила гораздо больше, чем мужская. Мужчина в начале своем он тяжелый, а затем он является в конце мягким. А женщина вначале является мягкой, а в конце тяжелой. Ты проверил на себе это уже, да?
Ну,
ты можешь спросить у товарищей. Это природа такая. Я вижу, что мы в чем-то согласны с тем, что каббалисты говорят, хотя бы в этом. Мы согласны. И, конечно же, это просто так, для анекдота. Но как, есть так, такое, есть и другое. Есть также психологические проявления в нашем мире, соответственно, этому. С Лилит мы не работаем, об этом есть множество рассказов, в основном в Эдшара Каванот, в таких вот местах, где говорится больше об окружающих святах. А Келим называем о том делении, где желания не объединяются в порцу, потому что невозможно работать с ними с намерением ради отдачи. Поэтому это относится к таким частям в Эцхаим. У нас есть там миры нечистоты. В Талмуде до сих пор нет этой части. Баал-Сулям не объяснил эту тему. Но в Эцхаим есть. Есть целый раздел об этом. Есть в Бет-Шар Каванот немножко, и все. И, конечно же, в остальных трудах Ари, как Шара Мицвот и так далее. Мы работаем с частями общей Малхут, которые мы можем присоединить к исправлению. И поэтому они, Лея и Рахель, которые являются двумя частями Заранкина, выше Хазе и под его Хазе, это в основном вот так. Все остальное находится в использовании, поэтому мы почти что не сталкиваемся с ними в чтении. Теперь Хава, Ева, скажем, ну... Да.
Когда я читаю текст, может быть, я ошибаюсь, но иногда есть ощущение, что есть правильная, хорошая работа и работа неправильная с этой общей малхут, с желанием получать. Будто бы есть хорошее действие и действие...
Дай Бог, чтобы мы достигли этих нехороших действий, о которых рассказывает нам Зоар. Зоар, вообще все книги по Каббале рассказывают лишь о тех вещах, которые находятся на одной линии, на линии, ведущей к Творцу. Нет никакого действия, нет ни одного действия, где бы ты спустился с этой прямой линии. И поэтому на этой линии чего ты только не раскрываешь. Ого, что они там сделали при грешении Золотого Тельца на пути к Творцу. Они должны были совершить преступление Золотым Тельцом. А они ушли в изгнание. Ведь Творец еще изначально Аврааму сказал, что пришельцем будет твое потомство в чужой стране. А что, они уйдут из изгнания? А чего там с ними произошло в пустыне? Там у них были там всякие вещи, разведчики и всякие другие вещи. Потому что они должны были войти во все эти вещи в пути. Ведь Тора рассказывает лишь о пути исправления. А пути, который не ведет к исправлению, такого нет. А пути, который не ведет к исправлению, ты не продвигаешься. Или же ты продвигаешься очень просто. Или тогда на твоем пути происходит исправление за исправлением. Не может быть иначе. Раскрытие зла – исправление, раскрытие зла – исправление. Или же ты просто как животное. Да.
Я хочу понять, а в этих плохих состояниях, о которых вы говорите, что они обязательные, я понимаю, что они были обязательны только после того, как я прохожу это состояние, или я должен видеть это состояние, сказать, я ничего не поделаешь, и я бессилен?
Нет, ты не можешь мне ничего сделать, я тогда войду. Ты стремишься к исправленному состоянию, тогда ты... падаешь. А иначе ты не раскрываешь того, что ты не можешь раскрыть неудачу, если ты не стараешься изо всех своих сил прийти к добру. Потому что неудача не является на самом деле неудачей. Неудача — это раскрытие дополнительной злой силы, которую ты таким образом раскрываешь. То есть это не неудача. Ты знаешь, ты берешь штангу, поднимаешь как будто бы 100 килограмм, и вдруг, бум, это все падает. Ты что раскрываешь? Тебе поставили еще два этих диска, еще 10 килограмм с каждой стороны. Повесили еще по два банана тебе. И ты смотришь, как же это может быть? Потому что ты сейчас потерпел неудачу, почувствовал их тяжесть. Почему ты потерпел неудачу? Теперь ты знаешь, о чем ты должен просить. Для чего тебе нужна сила исправления? Ведь ты упал, да? С этими 20 дополнительными килограммами. Теперь ты на них просишь силу. Потому что у тебя есть ведь келим, да? Ты раскрылась как против твоего желания. То есть ты просто почувствовал всю эту тяжесть. И тогда ты получаешь эту дополнительную силу, и ты сейчас поднимаешь, скажем, 120 килограмм. Да.
Я попробую спросить, я понимаю, о чем вы говорите.
Невозможно получить утяжеление в сердце, если ты не преуспел. И в той мере, в которой ты преуспеваешь, ты получаешь утяжеление в сердце и падаешь. Это является признаком того, что ты преуспел. Преуспел сейчас в том, чтобы получить дополнительную силу исправления. Если вас спросить, то когда же я преуспеваю? Да? Если так. Ведь каждый раз, если я поднимаюсь, бум, и меня бросает вниз. Дайте мне подняться немножко на высоту, насладиться состоянием, ведь я постиг чего-то, достиг. И где там, я ведь чемпион, где моя медаль? Ну, а затем уже продолжу. Ну, вот так вот это. Почему? Чтобы ты насладился бы работой. Ведь награда, она в том, чтобы мне дали еще возможность отдачи. Есть еще что-то спрашивать? Нет, ну... Ну, хорошо, еще? Нет, ну, давайте Амикому дадим. Скажи, не хочу. Ну, давай.
Есть такое впечатление, что все эти отношения между человеком и Творцом, для чего столько усилий ради этого соединения этого тела, плоти?
Какая плоть?
Это то, что я воспринимаю. Тело, плоть, птицы, животные, деревья. Как будто бы в самом ненужном месте есть самые большие усилия Творца. Для чего? Вопрос. Если я задаюсь вопросом, 90% и даже больше процентов моих помех связаны с этой плотью. Я устал, я голоден и так далее. А ведь это все самая маленькая часть.
То есть ты говоришь так, почему нам не дали работу в желаниях и в цветах, и в келим, в экранах, то есть в таких технических, физических, духовных ощущениях, а не в этих облачениях, которые у нас здесь есть, скажем, плоть моя, там курицы, товарищи этих и так далее, и всего мира. В той мере, в которой ты начинаешь видеть волны, в волнах отдачи, ты с легкостью, как это сказать, перестаешь ощущать этот мир, он перестает быть для тебя существующим. Да, он существует, ты находишься в нем, общаешься с людьми, все нормально. Но он не перестает представлять из себя какую-то сущность, как сам по себе, потому что все является лишь результатом, картиной того духовного, который как будто бы тоже является источником всей этой реальности. Я не знаю, как называется техника, скажем, тебе в воздухе показывают, как это называется, голограмма, да? Там, скажем, с помощью, более правильно, с помощью лазерных, лазерные картины такие, скажем, как ты находишься в космосе, в этом космосе вдруг есть какие-то, в пространстве есть какие-то картинки. Ты знаешь, как это там на телевидении, ты должен знать, по крайней мере, как это там происходит. Я лишь просто... Вот ты так видишь, что эти вещи, они такие образы. является как бы копией. Они существуют тоже. Почему? Для того, чтобы дать человеку, даже если он находится с намерением ради отдачи, ведь я рисую все эти вещи в нашем желании получать, чтобы дать ему в этом существовать. И эта форма, она не исчезает до окончательного исправления, она не исчезает. Догмартикун. Это может быть Раби Шимон, вот просто здесь сидеть может он, и он тоже будет видеть этот мир, несмотря на то, что он полностью исправлен. Да, потому что эта вещь отменится лишь после общего окончательного исправления. Потому что уже, это уже относится к общему желанию получать. Это желание получать ради себя, но оно не является противоположным Творцу. Оно просто является желанием получать, желанием существовать, и то, что в нем есть, это не преступление, это не является грехами. Здесь нечего исправлять. Ну, просто использовать это как животное необходимым образом, и все.
Так, по сути, это пустое пространство, которое раскрывается силы как действительно против Творца. Для чего это ему нужно было? Раскрывать эту коробку, для чего?
Этот мир Творец не создавал. Этот мир находится в твоем воображении, поскольку ты находишься в твоем желании получать. В тот момент, когда ты переходишь в желание отдавать и начинаешь приобретать отдающие келим, тебе раскрывается высшая реальность, в которой ты существуешь. И там ты развиваешься. А это самое материальное желание получать, оно остается, поскольку оно должно постоянно давать тебе меру независимости от духовного. Я могу пойти на работу, заняться бизнесом, пойти в магазин, в любую другую вещь, в другое место, и у меня есть дом. Я мой дом, моя семья, это то, что у меня есть. Да? Понимаешь? То же самое здесь. У нас есть некое место, в котором мы существуем, и из этого места мы поднимаемся по ступеням, поднимаемся, спускаемся, падаем. Но здесь это существование, оно нам гарантировано, оно является иллюзорным, оно действительно не существует, оно существует лишь в нашем воображении, для того, чтобы у нас была бы возможность из этой самой основной точки и далее задействовать нашу независимость с намерением ради отдачи. Да.
То есть, другими словами, он подстроил нам такое кино, и общий знаменатель был бы для всех так, чтобы мы смогли существовать в этой реальности.
Правильно. Самый большой каббалист и самый большой идиот видит тот же самый мир. Ну, кто-то там умнее видит немножко иначе, поднимает все, что происходит в мире, другое, кто-то там видит меньше, но в конце концов все видят одинаково в этом мире, нет разницы между людьми. Также если эта разница и существует, она не относится к духовному.
Так мой вопрос, кроме этого, когда он говорит обо всех этих силах, которые вместе выходят и как бы подстраивают силы, которые хотят зайти с одной стороны, с другой стороны, я спрашиваю, для чего? Где эти силы были до того? Где эти силы? Где он их держал? Творец до того, как он создал человека. Это кажется, будто бы в его создании, творении человека что-то распустилось и куда-то выпало.
Я не могу с тобой говорить в таком виде, потому что ты говоришь согласно понятиям времени. Каббалисты таким образом нам рассказывают, ты прав, потому что у них нет выбора. Но времени-то нет. Что, 5000 лет назад кто-то был создан, 50 тысяч лет или 15 миллиардов лет кто-то был создан, так мы и говорим. Это действительно так или нет? Нам необходимо понять, что нет времени. Просто я таким образом воспринимаю. Одна из вещей, которая во мне изменяется, я такую координату открываю, которая называется временем. Другая вещь, которая во мне развивается, я открываю для него координату, называемую местом. Третья вещь, я говорю о внутреннем развитии тех творений, которые развиваются. Но все это во мне. Это мои желания таким образом изменяются, и поэтому я таким образом это определяю. И мне кажется, что и я сейчас тоже изменяюсь, и все развивается. Но это все тоже по отношению ко мне самому. Это тоже лишь для того, чтобы привести меня к осознанию того, что где же я нахожусь в своем совершенном состоянии. Ведь я там был, я там нахожусь. Но для того, чтобы ощутить это самое состояние, мне необходим этот порядок. А затем я буду думать, что это за порядок такой был? Не было никакого порядка.
Так можно сказать, что есть ограничения между элементами, о которых вы говорите, время, место, движение, то, что мы не можем воспринять.
Не то, что они могут воспринять, они просто не существуют.
Они не существуют, но выясняется, что они нужны для какого-то строительства дома.
Ради нашего восприятия пока что.
Ради нашего восприятия, тот фильм, о котором мы говорили. О котором мы говорили раньше. Получается, выходит впечатление, что есть много усилий над чем-то, что вообще нет в нем необходимости.
Нет. Это нечто иное. Почему я запутан во время движения места и времени, с помощью движения места и времени, чтобы приподняться над ними и найти духовное, находящееся выше места времени? Времени в духовном ты можешь... В духовный ты можешь попасть, когда ты управляешь местом, временем и действием. Ну, как ты, где ты его построишь еще?
Ну, это хорошо. Духовное.
Ну, здорово. Ты спрашиваешь по делу. У меня нет терпения. Ну, давайте закончим на этом.
Мы хотим напомнить телевизионным зрителям, что сегодня 8:30 пройдет вступительная лекция в доме Калбалалям в Илате. Все, кто находится в Илате, пожалуйста, приходите. Вход свободный. 8:30 вступительная лекция.
Ты знаешь?
Это в промзоне. В промзоне в здании МИРС. Приглашаем всех. И на этом закончим.
Секундочку, а песня?
Песня.
Вместе с нами также и вы.
Share the dark in the dark.